Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня выпуски. Новые книги о мормонах. Книжное обозрение Марины Ефимовой. Facebook. Прошлое или будущее? Гость «Американского часа» – социолог Полина Калазариди. Диалог на Бродвее. Дневники Сьюзан Зонтак. Сенсанс в Америке и России. Музыка киногерой Амадеус. Съезд республиканской партии, который пройдет во Флориде на этой неделе, официально утвердит Митта Ромни кандидатом в президенты. Чем бы ни кончились выборы, этот шаг уже сам по себе исторический. Впервые на финишную прямую в главной политической гонке вышел представитель религиозного меньшинства, к которому многие в Америке все еще относятся с большим подозрением. Дело в том, что Америка – христианская страна par excellence. 83% американцев считают себя христианами. В относительных цифрах это значит, что в Америке больше христиан, чем иудеев в Израиле или индуистов в Индии. Неудивительно, что все президенты были христианами. На Ромне эта традиция может прерваться, потому что, хотя все мормоны считают себя христианами, треть американцев с ними не согласны. Чтобы переубедить скептиков, мормоны сейчас ведут теологические дискуссии. Но пока священники спорят о Троице, мормоны отрицают единосущность отца и сына, других интересуют не доктринальные, а экзотические детали культа. С точки зрения даже доброжелательного американца, мормонизм напоминает ненаучную фантастику. Мормоны верят, что Христос был в Америке, а Новый Иерусалим в штате Миссури. После смерти праведники получат свою планету и станут богами. Чтобы никого не обойти, они крестили умерших, например, Анну Франк. И это только начало. Сам я встречался с мормоном за своим обеденным столом. Гости привез мой школьный товарищ, поселившийся в Юте. Готовясь к испытанию, я выяснил, что мормонам нельзя пить не только алкоголь, не только кофе, но и кока-колу, с чем я как раз согласен. Гость, однако, оказался физиком и весельчаком. Между закуской и анекдотами он продемонстрировал такую снисходительность к нашим заблуждениям, что мы с товарищем все-таки выпили. Примерно такой же терпимости ждут от Америки мормоны в этом году, когда один из них впервые стоит на полпути в Вашингтон. И если прошлые президентские выборы подвергли Америку испытанию на расизм, на этот раз стране предстоит выдержать экзамен по веротерпимости. К нему страну готовят новые труды о мормонизме, обзором которых займется книжный обозреватель «Американского часа» Марина Ефимова.
Книги о мормонах хлынули на американский книжный рынок, как только одним из реальных кандидатов в президенты стал Митт Ромни, выросший в мормонской среде и закончивший университет в мормонском штате Юта. Вообще говоря, история этой молодой ветви христианства, рожденной в Америке каких-нибудь полтора века назад, описана во всех подробностях, как и история ее основателя Джозефа Смита, ставшего жертвой религиозной нетерпимости и погибшего от рук разъяренных жителей штата Иллинойс в 1844 году. Главный последователь Смита, мормонский Моисей Бригам Янг, вывел своих единоверцев из враждебных восточных штатов и основал в Юте город Солт-Лейк-Сити. Не столь известные детали мормонской истории освещает в обзорной статье в журнале «Нью-Йоркер» журналист Адам Гопник. Он пишет в частности.
В мультирелигиозной Америке каждое религиозное и этническое меньшинство проходило период болезненной адаптации. Еврейским иммигрантам поначалу давали заниматься лишь розничной торговлей и киноиндустрией. За ирландскими католиками признавалось право содержать салуны и драться на кулачках. Мормоны были известны честностью, воздержанием, не пьют, не курят и лояльностью. Поэтому, скажем, у знаменитого миллионера-эксцентрика Говарда Хьюза все советники и менеджеры были мормонами. Евреи и ирландские католики только в 50-х годах 20 века добились признания за ними права заниматься любыми видами деятельности, в частности, управлять протестантами. И только тогда общество всерьез заинтересовалось подробностями их верований. Сейчас пришел черед мормонов.
В мультирелигиозной Америке и становление каждой религиозной деноминации сопровождалось нешуточной борьбой, не столько с государством, сколько друг с другом. Три мощных волны этой борьбы получили название «Великого пробуждения». Вторая из этих трех волн и вынесла на поверхность в начале XIX века мормонизм вместе со множеством других сект, включая новое ответвление методистской церкви. Большинство новых сект пропало и забылось. Что же помогло сохраниться такой новой и никакими традициями не поддержанной религии, как мормонизм? Вот как отвечает на этот вопрос Адам Гопник.
В книге мормонов, которая является мормонским вариантом Библии, говорится, что Христос после воскрешения посетил Америку, а через много веков ангел по имени Морони в лесу на севере штата Нью-Йорк посвятил избранника Джозефа Смита в суть истинной веры, изложенной на скрытых под землей золотых табличках. То есть эта религия исконно американская. Ангел спустился именно сюда, и именно американцам дал знать, что их земля тоже святая, что у нее есть своя тайная история. Тысячи верующих привлекла эта американизация Библии.
В мормонских проповедях, пишет Мэтью Боуман в книге «Мормоны. Создание американской веры», проповедники почти никогда не цитируют свою книгу, авторство которой скептики вроде Марка Твена приписывают самому Джозефу Смиту. Мормоны делают упор на то, что книга – свидетельство святости и избранности самого Смита. Другая деталь мормонского учения. В проповедях Смита подчеркивалась божественная природа человека. «Господь, восседающий на троне, есть человек, как вы и я». То есть земному смертному, в принципе, доступна та же благая жизнь, которую когда-то, будучи человеком, вел Господь. Боуман и Флуман, автор книги «Странные люди», пишут, что этот подход отпугнул от мормонизма христианские церкви. Они готовы признать, что человек создан по подобию Божьему, но уж никак не из той же плоти и крови. Однако именно это привлекло многих верующих. Мормоны, как и кальвинисты, превозносили труд, но кальвинистам он не гарантировал небеса обетованные, а для мормонов труд и святость шли рука об руку. Еще одна немаловажная особенность. Мормоны отказываются сосредотачиваться на искуплении, на ужасной агонии распятого Христа, предпочитая делать упор на чудесном обращении человека в Бога. Вот почему в мормонских храмах не увидишь креста. В обзорной статье Адам Гопник пишет.
Мормоны считают, что традиционная Библия слишком много повествует о страданиях и слишком мало о достижениях Христа. Для них же Христос не столько страдалец, сколько триумфатор.
В гонениях на мормонов в середине XIX века главную роль сыграла не их вера, а их полигамия. В протестантской Америке можно было иметь много доктрин, но немного жен. Поэтому последователь Смита Бригам Янг увел свою паству на Запад и в 1847 году начал строить храм в Солт-Лейк-Сити. Он стал правителем быстро размножавшейся общины на территориях Юты, Вайоминга, Колорадо и Невады. Биограф Торнер рисует Янга с одной стороны героем Запада типа персонажей Джона Уэйна, с другой – тираническим главой секты вроде Джона Джонса в Гайане и Дэвида Кореша в Техасе. Конец этой автономии наступил в 1875 году, когда мормоны перебили больше сотни забредших на их территорию мирных поселенцев. Президент Бьюкеннон послал в Юту войска. Этот поворот в истории мормонизма описан Тернером.
Янг вооружил своих людей и поклялся, что лучше спалит Солт-Лейк-Сити, чем подчиниться Вашингтону. Дело вполне могло окончиться новой резней, теперь уже мормонов, и бесславным концом этой религии в Америке. Однако Янг вовремя одумался. Он согласился на добровольное подчинение Вашингтону, а своим единоверцам представил в качестве оправдания одно латентное положение в учении Смита – освященный религией материализм. Он так это выразил. «Мы не будем ждать ангелов и создадим Сион на земле. Зачем давать врагам возможность отправить нас в лучшие из миров, если и наш Солт-Лейк-Сити может быть не хуже?»
Мормоны отказались и от автономии, и от демонстративной полигамии в обмен на Юту и на терпимость к их религии. С тех пор, пишет Адам Гопник, мормоны покончили с духовными изысканиями и приняли Евангелие материального процветания, в котором, добавим, они невероятно преуспели. Правда, справедливости ради, журналист тут же признает, что в их случае, как часто бывало в Америке, поворот от радикальных изысканий духа вел не только к вульгарному материальному благополучию, но и к спасительному социальному миру. Следующим американским президентом может стать мормон. Естественно, американцам важно знать, повлияла ли эта религия на его личность. Гопник пишет в «Нью-Йоркере».
Скорее всего, на Митта Ромни больше повлияла среда американского большого бизнеса и большой политики, чем на следе Джозефа Смита. Так же, как в характере католика Джона Кеннеди, вряд ли можно было найти влияние святого Августина. Тем не менее, учитывая странную веру Джозефа Смита, можно ожидать, что для Митта Ромни богатство – это в некотором роде благословение, а потому именно богатые должны управлять обществом.
Не исключено, что Адам Гопник прав относительно Ромни. Но те, кто, как я, побывал в Солт-Лейк-Сити и в соседнем Прово, надолго запомнят эти цветущие, абсолютно безопасные, доброжелательные и приветливые города. Думается, что мормонам и до сих пор свойственно гораздо больше добродетелей, чем только деловая сметка.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
С тех пор, как я 2 года назад открыл Facebook, мое отношение к интернету изменилось к лучшему. А то сперва я долго не понимал, почему в русской сети мне так редко встречаются тонкие, интересные, интеллигентные люди, с которыми я общаюсь в Москве и Питере. Окидывая взглядом 5000 своих френдов, я могу сказать, их всех объединяет знание иностранного языка, опыт заграничных путешествий, разнообразие интересов, которые редко включают подкидного дурака, но часто умные фильмы. Главное, однако, элементарная вежливость. Оно и понятно, интернет разделился на салоны, откуда могут выпереть, куда могут не взять, где стыдно потерять только что приобретенное лицо. Последствия переворота не ограничиваются этикетом, а начинаются с него. В сети зародилось общество, и неудивительно, что оно понемногу становится гражданским. Но только я привык к Фейсбуку, как донеслись глухие слухи о том, что он уже исчерпал свои возможности и попросту пережил себя. Так ли это? Об этом сегодняшний гость «Американского часа» социологом Полиной Калазариди беседует Владимир Абаринов.
Провал первичного размещения на бирже акций Facebook – это свершившийся факт. Сейчас они продаются по $29. Это на 23% ниже первоначальной цены предложения – $38. Но есть и более тревожная для Facebook информация. Нам говорили, что у Facebook всего 900 миллионов пользователей. Этой цифре далеко до численности населения Земли, а значит, компании есть куда расти. Но последние данные говорят о том, что в самих США число пользователей сокращается. То же самое происходит в других странах, где доля пользователей Facebook составляет 50% населения. То есть существует, видимо, планка, выше которой Facebook не прыгнуть, по крайней мере, в нынешнем виде. И кроме того, в Америке существует индекс удовлетворенности потребителя. У Facebook он достиг рекордно низкой для социальных сетей величины – 61 балл на 100-бальной шкале. Facebook вошел в пятерку американских компаний с самым низким индексом потребительской удовлетворенности. Индекс Google Plus составляет 78 баллов. Впрочем, индекс соцсетей в целом потерял за год 1,6%. Что все это означает? Люди устали от соцсетей, они не удовлетворены имеющимся продуктом, или все это временные трудности, и мы подсели на соцсети и уже не сможем от них отказаться?
Незадолго до нашего с вами разговора я как раз стало исследование, которое проводили в Оксфорде о молодых людях, которые отказываются от использования социальных сетей. И это на самом деле достаточно большой процент, это именно молодые люди, то есть бывшие активные пользователи. И сейчас ученые заинтересовались тем, почему это вообще происходит. То ли дело в какой-то неправильной рыночной ориентации этих сервисов, то ли все-таки в каких-то более глубоких социальных причинах, и мы чего-то не понимаем сами о себе. Резонно предположить, что социальным сетям было придано слишком большое значение. Ведь на самом деле людям не нужно бесконечное расширение общения. Им нужны некоторые сервисы, которые предлагают социальные сети. Далеко не всегда это просто возможность общаться. Скорее речь идет о каких-то профессиональных связях, медицинских услугах, о государственных услугах, то есть о более прикладных, простых вещах. Естественно, возможность просто общаться была воспринята на ура, но поскольку она все-таки не связана напрямую с другими, и Facebook пока не смог ее связать. В отличие, кстати, от того же Google, который интегрирует через в рабочую деятельность. Поэтому, собственно, мне кажется, в общем, не самая успешная идея Google Plus пока не теряет обороты.
Поговорим о контенте. Вы, конечно, знаете, что ученые-античники уже не первый день занимаются изучением граффити в Помпеях. Они там сохранились в прекрасном качестве. Издаются альбомы этих надписей, состоялись уже 4 международные конференции. Эти надписи на стенах домов были в то время обычным явлением. В сущности, это древняя социальная сеть. Недаром в Facebook мы тоже пишем на стене. У человека существует и существовала всегда потребность самовыражения. Но было ли это также и общением? Вот в этом я не уверен. Содержание этих надписей очень интересно историку, занимающимся повседневной жизнью римского города. Ну а для современников, кому интересно знать, какой у меня котик и что я ел сегодня в ресторане? А ведь это подавляющее большинство записей в Фейсбуке. Чем же он привораживает? Может, это и впрямь просто вредная привычка, зависимость сродни наркотической?
Вы совершенно правы, что для огромного количества людей появление социальной сети – это возможность делиться своей частной жизнью. Но нужно всегда здесь понимать, что все-таки социальная сеть, даже несмотря на то, какой контент в ней доминирует, это инструмент. И с его помощью можно создавать рабочую группу, с его помощью можно создавать образовательные механизмы. И в этом смысле, например, образование и социальные сети ни в коем случае не противостоят друг другу. То есть с помощью тех же Google Groups сейчас реализуются многие программы дистанционного образования. И не исключено, что если Facebook захочет остаться надолго, ему нужно будет просто интегрировать какие-то такие элементы в свое нутро. Но все же мы говорим в основном не о таких особенных пока, к сожалению, проявлениях, а о целом комплексе занятий, практик, которые связывают человека с тем, что он по утру, там, первое или второе, что делает, открывает Facebook. И смотрит, что произошло за эти часы у его друзей. Здесь нельзя не упомянуть российскую специфику, в которой социальные сети все-таки занимают достаточно особенное место. Здесь сравнивают Россию и ряд развивающихся стран, у которых нет тех развитых институтов публичного пространства, я имею в виду даже в первую очередь не прессу, а скорее публичное городское пространство. И странным образом, вот как раз страны, в которых этого не доставало, оказались здесь впереди планеты всей, потому что, мне кажется, отчасти функция публичного пространства, она переходит в социальные сети, в интернет какие-то доски. И здесь ваша аналогия с Помпеями, она совершенно точная, потому что происходит такая интеграция города и социальной сети. И отчасти они занимают это место. Мы знаем, что даже в тех же Помпеях люди писали и какие-то личные вещи, и политически важные вещи. А другое дело, что сейчас граница между этим стирается. Человек спокойно пишет, с утра поел отличную яичницу. Кстати, почитайте интервью с бывшим премьер-министром Италии Сильвио Берлускони, тоже так ничего. То есть вопрос смешанности этих сфер занимает уже ученых лет так 100, если я не ошибаюсь, а то и больше. И действительно в социальных сетях мы видим их смешение.
Я иногда пытаюсь представить себе, как выглядела бы повседневная культурная и политическая жизнь прошлого, если бы тогда существовали современные технологии, если бы герои великих эпистолярных романов посылали друг другу смски, Гоголь с Белинским имели бы возможность переписываться в режиме реального времени, через зарубежный сервер, естественно, Герцен издавал бы свой колокол, а Ленин свою искру в интернете. Мне кажется, интеллектуальная жизнь обеднела бы и обмелела, потому что соцсети состоят в основном из информационного мусора. У Достоевского в «Бесах» есть выражение «люди с коротенькими мыслями». А что касается политики, то, похоже, роль соцсетей во многом переоценена. Фейсбук, конечно, объединяет людей, но и разъединяет, потому что заставляет из реального мира уходить в виртуальный. Я уж не говорю о том, что френд-лента дает нам искаженную картину действительности, потому что мы формируем ленту под стать себе, нашим взглядом. И требуется, я бы сказал, определенный кураж, чтобы включить в нее людей с противоположными взглядами. Ведь само название «друг» предполагает единомыслие.
Чем можно согласиться совершенно точно, это с тем, что политическое влияние социальных сетей сильно преувеличено. Это похоже на то, как в начале 20 века люди очень боялись того, как прогресс будет разрушать постепенно их сложившиеся социальные отношения. И они постоянно писали, говорили о том, что вот именно эти вещи, они создадут новое общество или, наоборот, разрушат старое и придут нас к коллапсу. Но лишь немногочисленные эти прогнозы сбылись. А самое главное, пока все это говорилось, продолжали действовать совершенно другие механизмы, связанные с прогрессом. Продолжала меняться система устройства труда, система медицины, образования и так далее. И через 20 лет после начала этих разговоров о том, чем могут быть вредны, например, паровые машины, политическая картина мира изменилась совершенно по другим причинам. А что касается коротких мыслей и стимуляции общения, которые происходят в социальных сетях, мне кажется, что здесь уже поздно делить на реальное и виртуальное, потому что современный город, современное пространство реального, оно становится все более связанным с пространством виртуального. И мы, собственно, перестаем их делить на две разные сферы, а скорее используем социальные какие-то сети, электронные ресурсы, гаджеты для того, чтобы устроить свою обычную жизнь. То есть вот это разделение, оно перестает иметь место и в окружающем мире. Другое дело, что тот процесс, который уже прошел почти, то есть процесс отделенного существования человека в интернете, он длился, я думаю, около 5-7 лет для не очень активного интернет-пользователя, вот с того момента, когда он открыл для себя интернет как сферу другого, и вот до момента, когда сейчас он пользуется интернетом так же естественно, как включает радио или нажимает на кнопку микроволновки. Вот этот период заканчивается, и он многое изменил. Да, действительно, он сделал тексты короче. Да, он изменил восприятие информации. Удивительно, как это произошло за такой короткий период. Хотя этому способствовал не только интернет, это все-таки продолжение в каком-то смысле изменений, происходивших с медиа. И понятно, что сегодняшний наш современник, он читает значительно больше текстов, но куда более короткого объема, чем текст 100 лет назад. Учитывая то, какое количество людей не читали вовсе ничего 100 лет назад, ну, в общем-то, динамика скорее положительная. Pick a little talk, a little pick a little talk, a little cheek, 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 talk a lot, pick a little more, pick a little talk, a little pick a little talk, a little cheek, 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 talk a lot, pick a little more, pick a little talk, a little pick a little talk, cheek, 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 talk a lot, pick a little more, pick a little talk, a little pick a little talk, a little cheek, 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 cheek. Professor, her kind of woman doesn't belong on any committee. Of course, I shouldn't tell you this, but she advocates dirty books. Говорит Радио Свобода. После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части «Американского часа» диалог на Бродвее, дневники Сьюзен Зонтак. Сен-Санс в Америке и России. Музыка, киногерой Амадеус.
Время гостей. Ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей в прямом эфире Радио Свобода. Вы можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работает электронная почта и пейджер. Время гостей в 19 часов после новостей. Повторы на следующий день в 4 и в 11 часов. Слушайте Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
23 часа 30 минут в Москве. Коротко о главных новостях. На Кубани объявлено экстренное предупреждение из-за прогнозируемых ливней и града, сообщили Интерфаксу в пресс-службе регионального управления МЧС. Предупреждение распространяется на Ейский, Приморско-Ахтарский, Славянский и Темрюкский районы края. Именно там со вторника по четверг ожидаются грозы, ливни и сильный ветер. Следственный комитет запросил у радиостанции «Финам-ФМ» записи эфиров и контакты оппозиционеров Ильи Яшина, Сергея Удальцова и Алексея Навального в рамках расследования уголовного дела о столкновениях демонстрантов с полицией на Болотной площади в Москве 6 мая. Использование сирийскими правительственными войсками в борьбе против повстанцев химического оружия станет достаточным основанием для вооруженного вмешательства извне. С таким предупреждением выступил в понедельник президент Франции Франсуа Олланд. В ежегодной речи, посвященной вопросам внешней политики, Олланд уделил событиям в Сирии особое внимание. В городе Тампа, в штате Флорида, сегодня открывается предвыборный съезд Республиканской партии США. Более 2000 делегатов должны официально выдвинуть кандидатом в президенты Соединенных Штатов бывшего губернатора Массачусетса, предпринимателя Митта Ромни. Кандидатом в вице-президенты станет конгрессмен Пол Райан. Защита участниц панк-группы Pussy Riot обжаловала в Мосгорсуде приговор хамовнического суда Москвы. Об этом сообщил адвокат Николай Полозов. 17 августа суд приговорил Марию Олехину, Надежду Толоконникову и Екатерину Самуцевич к 2 годам лишения свободы. Избирательная комиссия Барнаула отказалась заверить список Республиканской партии России, партии Народной Свободы для участия в выборах в городскую думу, назначенных на 14 октября.
В Томске, куда вечером прибыли участники автопробега «Белой ленты», несколько десятков человек приняли участие в митинге оппозиции.
Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» диалог на Бродвее. Дневники Сьюзан Зонтак. Сенсанс в Америке и России. Музыка киногерой Амадеус. Вторую часть «Американского часа» – диалог на Бродвее, который мы с музыковедом Соломоном Волковым ведем из бродвейской студии «Радио Свобода». Соломон, о чем говорят на Бродвее?
Говорят о недавно появившейся книге. Это второй том дневников и записных книжек Сьюзан Зонтак.
Но на Бродвее часто говорят о Сьюзан Зонтак. Всегда говорили, пока она была жива, но и продолжают говорить, когда ее уже нет с нами.
Я хочу напомнить о том, что Сьюзан Зонтак родилась в 1933, а умерла в 2004 году.
И была оплакана всем Нью-Йорком.
Вот она до сих пор человек. Для нью-йоркской элиты живой персонаж, который всех интересует, все хотят о ней все знать. И это вот второй том вышел, там дневники за 1964 по 1980 год. Первый том вышел в 2008 году, вызвал большой интерес. Дневники она вела с 47-го года, когда ей было 14 лет.
Эти дневники, когда ей было 14 лет, начинались с того, как она поехала к Томасу Ману знакомиться с великим немецким писателем и была потрясена, узнав, что Томас Ман интересуется Хемингуэем. Она спросила, вот как вы относитесь к Хемингуэю? Она была совершенно убита тем, что такой великий человек, как Томас Ман, может интересоваться такой мелочью пузатой, как Хемингуэй, который казался ей совершенно недостойным внимания классика. И это, надо сказать, она сохранила на всю жизнь. Она всегда любила центральноевропейскую литературу, литературу сложную, углубленную. Вот это вот было ее музей, вот это что-нибудь в таком духе должно быть, но никоим в случае не Хемингуэй.
Она сыграла, конечно, экстраординарную роль в ознакомлении американской интеллигенции с центральноевропейской традицией. На самом деле, вот эта культура европейская была ее настоящей интеллектуальной родиной.
Включая русскую культуру. Я Сьюзан Зонтак всегда встречал в кинотеатре, когда там шли сложные русские фильмы. И однажды я спросил, говорю, вот кто ваш любимый режиссер? Она говорит, конечно, Герман. Это, надо сказать, не такой тривиальный ответ, потому что Германа
совершенно.
В Нью-Йорке мало кто знает и уж точно мало кто любит. Я помню, когда показывали «Хрусталёву машину», то должно было быть два сеанса, а состоялся только один сеанс, потому что на второй не пришли люди. И Герман сказал, ну что, какие будут рецензии? Рецензия оказалась только одна. В «Нью-Йорк пост» спортивный журналист написал, что за такие фильмы убивать мало. Еще Герман мне сказал, пойдем набьем ему морду. Я сказал, не будем это делать, потому что спортивный журналист, наверное, очень здоровый. Но Сьюзан Зонтак страстно любила Германа и Сокурова, и вообще она любила сложное, непонятное кино. В очереди на такой фильм всегда можно было встретить Сьюзан Зонтак с ее знаменитой седой прядью. Она была таким уж
заметным персонажем
в Нью-Йорке.
И должен я вам сказать, что отзывы критические вот на этот второй том, предполагается еще и третий, оценивают как бы ее творческое наследие скорее скептически. И я склонен с этим скептицизмом согласиться, потому что, да, она сыграла грандиозную историческую роль в пропаганде тех авторов, о которых она писала, таких как и Сартр, и Камю, и Годар, Бергман с Антониони. Если начать перечислять тех классиков европейского авангарда, которых Сьюзан Зонтак сделала доступными и понятными американской интеллигенции, это будет большой список. Но на сегодняшний день, когда уже мы согласны с тем, что все эти авторы значительные фигуры, так ли уж впечатляет нас, собственно, тексты, собственно, эстетические оценки Сьюзан Зонтак? Интересны ли они нам сегодня? сегодня?
Вы знаете, я, к несчастью, с вами согласен, потому что я очень люблю Сьюзан Зонтак, и не могу сказать, что мы с ней дружили, но мы были с ней знакомы и всегда очень тепло разговаривали. Но когда я перечитываю ее тексты, у меня есть ощущение устаревшего пафоса. Знаете, это как
да-да,
бы такое выдохшееся шампанское, уже не о чем спорить. И, кроме всего прочего, ее художественные сочинения, они тоже как-то так ушли в бок, в сторону. Они не стали главным событием американской литературы.
Хотя она очень большое значение им придавала, и ее очень, как я знаю, обижал тот факт, что...
Ее романы не так известны.
Не так известны. И главное, что она не является таким вот актуальным кандидатом на Нобелевскую премию, на которую она, конечно же, как любой уважающий себя писатель, рассчитывала.
Но в Нью-Йорке она играла своеобразную роль. Она была культуртрегером в высшей степени, и в этом отношении ей не было равных. Пожалуй, она была то, что называется публичный интеллектуал. Это очень важная фигура, и таких фигур всегда не хватает.
Должен сказать, что сравнительно недавно я ознакомился с текстом Марии Степановой, очень хорошего поэта, замечательного эссеиста, и, как мы знаем, также и талантливого редактора. Она руководила интернет-сайтом Open Space до недавнего времени. Мария Степанова сотоварищи перешла на новый сайт под названием colta.ru. Так вот, текст Степановой о Сьюзен Зонтак, который она напечатала в журнале, на сегодняшний момент закрывшийся, под названием Citizen K, на меня произвел очень сильное впечатление. Это один из лучших текстов о Зонтак, может быть, самый лучший, который я прочел. Единственное только, что вызвало мое некоторое недоумение, при том, что текст блестящий, я не очень понял направленности его в том смысле, что Сьюзен Зонтак на сегодняшний день, как мы с вами согласны, как писатель, это явление вчерашнего дня, она продолжает оставаться актуальной как человек, который сыграл колоссальную роль, во-первых, при общении американцев, как мы уже сказали, к европейской культуре, и как общественно-политический деятель тоже. И ее все помнят. И именно о живой, вот так сказать, фигуре Сьюзен Зонтак все мы хотим узнать как можно больше. Зачем же узнавать о Сьюзен Зонтак современной России, в которой она никогда не была актуальной общественно-политической фигурой?
Но с русской культурой она тесно связана уже потому, что она была близка Бродскому, и в этой книге последний человек, о котором она говорила уже перед смертью, был именно Бродский.
Да, она говорила о своей матери и о Бродском, как свидетельствует ее сын Дэвид Риф.
Творческие отношения у них были очень тесные, и Сьюзен
Зонтак... Не только творческие, то-то и дело, человеческие, человеческие.
Сьюзен Зонтак вспоминает фразы Бродского и говорит, например, такую: «Цензура хороша для писателя, — говорил Бродский, — потому что она увеличивает метафорическую силу языка». Чувствуете, что это Бродский, который всегда дразнил своих собеседников. И Сьюзен Зонтак всегда присутствовала на нашей годовщине смерти Бродского, когда мы встречаемся все в самоваре и вспоминаем Бродского, и она всегда читала стихи Бродского, причем любила читать именно «Большую элегию» Джона Донна. Это длинное, огромное стихотворение. Я еще отговаривал, я говорю, потому что все хотят выпить, поэтому не надо тянуть. Это было ее любимое стихотворение Бродского, и она как-то очень трепетно относилась к его памяти, и, конечно, эти две фигуры так и остались вместе в Нью-Йорке.
Для меня самой большой похвалой, которую я получил, когда мои диалоги с Бродским были опубликованы по-английски здесь, в Нью-Йорке, был отзыв Сьюзен Зонтак, которая сказала: «Да, конечно, я слышу голос Йосифа».
Вы знаете, интересно, что эти дневники Сьюзен Зонтак во многом интереснее, чем ее, собственно, сочинение художественное. И рецензент в «Нью-Йорк Таймс» Book Review, он приводит цитату из Сьюзен Зонтак, которая говорит: «А зачем мы читаем дневники? Для того, чтобы услышать комментарии к написанным произведениям писателя?» Нет, она говорит, мы хотим услышать голос писателя до того, как он стал писателем. Его эго, незащищенное художественным образом.
Да, незащищенное маской. И для нас с вами, для тех людей, которые еще застали Сьюзен Зонтак, которая была активной фигурой и производила вот это магическое впечатление, а, безусловно, она его производила.
Еще интереснее, что и Бродский на нее произвел огромное впечатление, особенно в политическом смысле, да. Потому что Сьюзен Зонтак, как вся нью-йоркская интеллигенция, была необычайно левой, и именно Бродский отучил ее от левых увлечений, в чем она сама и призналась в этих дневниках.
Что же касается музыкального фрагмента, то я когда-то спросил у Сьюзен, какая русская музыка ей нравится больше всего. И она мне сказала, не задумываясь, о Гон Стравинского.
О, это, конечно, совершенно характерный выбор, да?
Нет, он еще показателен тем, что Сьюзен Зонтак была завсегдатаем на спектаклях труппы Баланчина, Нью-Йорк-Сити Балет в Нью-Йорке, который гениальным образом он этот и поставил, балет Стравинского. И должен сказать, что вот эти вечера, это было такое пиршество, собирался весь цвет нью-йоркской интеллигенции. И, как вы правильно сказали, Сьюзен можно было сразу узнать по ее этой седой знаменитой пряди, а она не пропускала ни одной премьеры, она была огромной поклонницей Баланчина тоже. И поэтому мы покажем фрагмент из балета Стравинского «Огон» в исполнении как раз оркестра Нью-Йорк-Сити Балет, дирижер Роберт Ирвинг, лейбл «Дон Сач».
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В эфире «Диалог на Бродвее», который мы с музыковедом Соломоном Волковым ведем из бродвейской студии «Радио Свобода».
Этим летом в Бард-колледже проходит ежегодный музыкальный фестиваль, уже их очень много было организовано в Бард-колледже, посвященный какой-то музыкальной фигуре, которая показывается в необычном контексте. Дело в том, что президент Бард-колледжа Леон Батстин, известная культурная фигура, очень влиятельный эксперт в области американского образования, но он также дирижер-любитель, который стал очень крупной, значительной фигурой в музыкальной жизни Америки. Он возглавляет American Symphony Orchestra. И он, кажется, каждый раз организуют очень необычные фестивали, которые высвечивают, казалось бы, знакомые фигуры с самой неожиданной стороны.
Тут еще надо, наверное, напомнить, что Бард-колледж находится вдалеке от Нью-Йорка, на берегу Гудзона. Одно из самых живописных мест в Америке. Именно там создавалась Гудзонова школа живописи. И здание Бард-колледжа построено архитектором Гери. И больше всего оно напоминает летающую тарелку, которая разбилась о берег Гудзона, и осколки ее застыли в самых невероятных сочетаниях. Это одно из самых сильных моих архитектурных впечатлений в Америке, Бард-колледж, куда я часто приезжаю летом просто потому, что там так красиво, живописно, и растут грибы рядом.
А фестиваль в этом году посвящен Камиле Сен-Сансу, французскому композитору, который родился в 1835, а умер в 1921 году. То есть он прошел через столько исторических эпох.
И через мою жизнь тоже, потому что именно с Сен-Санса начинали все уроки пения. Как вы помните, карнавал животных – это была вот такая главная музыкальная тема в нашем образовании в средней школе. И поэтому никогда в жизни, собственно говоря, не любил пение, потому что этот карнавал животных уже вот так вот залез.
Сочинение Сен-Санса за Рондо Капричиоза для скрипки сыграла также роковую роль, если можно так выразиться, в моей биографии, потому что именно исполняя это произведение, а мне было тогда 12 лет, я исполнял его на эстраде в нашей музыкальной школе в Риге, я вдруг понял, что, вероятно, скрипачом все-таки я не буду и не хочу быть, и не могу быть, потому что я видел, что я не устанавливаю контакта со слушателями. Я тогда решил, что я уеду учиться в Ленинград, но это уже отдельная история, но вот этого ощущения во время исполнения музыки Сен-Санса я не забуду никогда. Программа фестиваля Бард-колледжа очень интересная, разнообразная. Там затрагиваются всякого рода привлекательные темы, например, Пруст и музыка. И в программе произведения Сен-Санса, Сезара Франка, Габриэля Форе и Клода Дебюсси. Показывается опера Сен-Санса «Анри VIII». Мы все знаем, что Самсон и Далила опера Сен-Санса является репертуарной, а об этой опере все забыли. Есть концерт, который проходит под заголовком «Является ли Сен-Санс французским Бетховеном?». А есть, конечно же, концерт, который называется «Зоологические фантазии», где исполняется и «Карнавал животных», и другие произведения, да, и другие произведения французских композиторов, связанные с разным зверьем. При том, что мы с вами знаем, Саша, что именно «Карнавал животных» был сочинен Сен-Сансом как такая домашняя шутка.
Это вообще пародия на других композиторов.
Он не хотел, чтобы это произведение исполнялось в его жизни, а вот так оказалось, что именно из этого опуса под названием «Лебедь» стал, наверное, самым популярным произведением Сен-Санса, которое любой человек, имеющий хоть какое-то отношение к классической музыке, конечно, тотчас же узнает. Но должен вам сказать, что существующая точка зрения на Сен-Санса как на какого-то такого второстепенного автора мне представляется крайне несправедливой. Во-первых, я начну с того, что он был совершенно необыкновенным вундеркиндом, может быть, самым примечательным вундеркиндом во всей истории музыки, включая Моцарта. Простые факты. Читать и писать он научился, когда ему не исполнилось 3 лет, замечу в скобках, что в скорости он уже говорил и писал по-латыни. В 3 года он записал сам первое свое музыкальное сочинение, автограф сохранился. В 5 он анализировал оперу Моцарта «Дон Жуан» по партитуре и начал выступать как пианист. А в 10 лет, когда он давал свой концерт в Париже, то на бис, обратясь в зал, он предложил назвать ему любую из 32 сонат Бетховена, он был готов любую из них сыграть наизусть. Вообще он отличался беспрецедентным IQ и уникальной памятью. Один раз, прочтя книгу или услышав музыкальное произведение, он их запоминал уже на всю жизнь. И кроме того, что он был замечательным пианистом, очень хорошим дирижером, влиятельным критиком, очень влиятельным педагогом, он также еще занимался на профессиональном уровне астрономией, археологией, оккультными науками, выпустил томик стихов и писал пьесы.
Человек ренессанса.
Сами посудите, да, фигура необыкновенная. И из чрезвычайно обширного творческого наследия Сен-Санса достаточно большое количество произведений звучит в репертуаре. Это музыка, которую любят исполнители играть, а слушателям она тоже весьма нравится. Играют и виолончельную концерт Сен-Санса, и фортепианные его концерты, и скрипичную музыку, симфонии исполняют достаточно часто. И одним из его популярных произведений является так называемый «Данс макабр». В России он известен по названию «Танец смерти». Это сочинение 1875 года. И с ним Сен-Санс приехал в Россию в 1975 году, в Москву-Петербург. И с этим связан пример того, как по-разному Сен-Санса воспринимали в России. Концерты Сен-Санса пользовались необычайным успехом. Туда набилась публика, которая обыкновенно в концерты даже и не ходила. И Чайковский воспринял Сен-Санса с восторгом. И они с Сен-Сансом, который был очень маленького ростика такой, его называли маленьким попугайчиком. У него был такой большой нос, он любил одеваться в яркие какие-то такие одежды и имел такой комический внешний вид. Но вот бывает, ангел пролетает и говорит «да». Вот такой ангел пролетел, когда они познакомились с Чайковским, они сразу друг друга влюбились. И существует история о том, как в Московской консерватории на эстраде произошло следующее событие. Чайковский и Сен-Санс решили друг перед другом похвастаться тем, как они хорошо знают балетные па.
Они оба любили танцевать.
Да. Тут речь шла именно не о каких-то там бальных танцах, вальс или полька или что-нибудь в этом роде. Балетные па. И вот они симпровизировали балет под названием «Пигмалион и Галатея», где Галатея изображал Сен-Санс, а Пигмалиона изображал и танцевал, значит, Чайковский. А аккомпанировал им Николай Рубинштейн, брат Антона.
Но говорят, что никто этого не видел.
Говорят, что
это
была только эта троица. Вы представляете себе, что означал бы, скажем, в фильме, если можно было заснять вот это вот действо? Увы и ах. Но, увы, также у Сен-Санса нашлись и весьма влиятельные враги в России. И одним из таких главных врагов оказался композитор Мусоргский, который, услышав вот этот «Танец смерти», чрезвычайно возмутился. Тут дело в том, конечно, что Мусоргский сочинил произведение по названию «Ночь на Лысой горе» в 1867 году и никак не мог добиться того, значит, чтобы это произведение было бы исполнено. И тут увидеть успех Сен-Санса с близкой темой было, конечно, для него невыносимо. И он накатал огромное письмо своему приятелю, критику Стасову, где обзывал Сен-Санса всяческими именами, в том числе творческой крошкой, и говорил: «Всеми мозгами мозгами с моего черепа, я отрицаю его. Всей силой биения моего сердца отталкиваю. Утилизатор миниатюры, что нам за дело до него? И все письмо в таком роде. Так вот, я предлагаю судить нашим слушателям о том, заслуживает ли Данс Макабр Сен-Санса такого строгого и даже возмущенного к нему отношения. Фрагмент из него прозвучит в исполнении дирижера Юджина Орманди, лейбл Sony.
Музыка, киногерой. По многолетней традиции именно в августе проходит замечательный музыкальный фестиваль, который называется «Mostly Mozart». В основном Моцарт. Это мой любимый музыкальный фестиваль, я никогда не пропускаю его, еще и потому, что музыканты всегда выступают в белых костюмах, публика всегда такая расслабленная, и вся эта атмосфера скорее курортная, хотя Нью-Йорк отнюдь не курортный город. По-моему, все это идет Моцарту. Именно поэтому я предлагаю сегодня обсудить, наверное, самый успешный музыкальный фильм всех времен и народов, а именно «Амадеус». Я знаю, что этот фильм вызывает огромное возмущение у музыкантов. Мой любимый музыковед, профессор Гринберг, посвятил целую лекцию тому, насколько неправильно изображен Моцарт, и он все время доказывал это письмами Моцарта, где показывал, каким умным человеком был Моцарт, и как он не похож на того хихикающего монстра, который показан в фильме. Но я, тем не менее, этот фильм люблю, а вы?
Абсолютно солидарен с критиками этого фильма. Я считаю его примитивным, искажающим облик Моцарта и, на мой взгляд, просто скучным.
У вас, видимо, специальное отношение к этому, потому что я глазами дилетанта вижу в этом фильме совсем другое. Ведь дело даже не в Моцарте, дело в его музыке. Самая сильная сцена в фильме, на мой взгляд, последняя, где Моцарт умирает, и он сочиняет реквием. Рядом с ним стоит Сальери. И вот тут-то происходит, по-моему, центральная сцена в фильме и центральный диалог в фильме. Сальери, который записывает эту музыку, он все время пытается ухватить ее и продолжить, но не может. И Моцарт говорит, ну разве ты не слышишь, как это должно быть? И тут мы видим, что Сальери на самом деле не хотел убить Моцарта. Он не завидовал Моцарту, он хотел стать его соавтором. И вот в этом я вижу соль фильма, в том, какое же счастье музыка дает автору. И как счастлив был умирающий Моцарт, когда в его голову приходили эти бессмертные ноты реквиема. И мне кажется, что это и в фильме, и в пьесе удалось.
Фильм, как мы знаем, был невероятно успешным. Он получил 40 наград, из них 8 Оскаров.
Это же фильм не о Моцарте, это же фильм о мифе Моцарта.
Так и мифа такого в том-то и дело на самом деле не было. Это есть особое направление такое моцартианство, которое действительно ведет отсчет от Моцарта и Сальери Пушкина, по которой была сделана пьеса «Амадеус» Питером Шефером в 1979 году. Но ведь Пушкин, по моему глубокому убеждению, во-первых, не представил Моцарта вот таким вот хихикающим идиотом никоим образом, но даже и Сальери у Пушкина это не есть какой-то демонический злодей, каким он предстает и в пьесе Шефера, и в особенности в фильме Милоша Формана. Потому что мне кажется, что Пушкин решал проблему соединения в одной творческой личности двух начал. Условно говоря, моцартианского, то есть такого вдохновенного творчества, и то, что мы с легкой рукой Пушкина называем сальеризмом. То есть
творчество по расчету.
Да, то, что запечатлено Пушкиным в замечательной формуле, которую он, между прочим, вложил в уста Сальери, а не другого человека. «Поверил я алгеброй гармонию». У любого гения этот вот сальеризм есть. Вопрос в соотношении его с моцартианством. И не зря Пушкин дает Сальери многие замечательные строчки, которые мы повторяем. Например, «Мне не смешно, когда маляр негодный мне пачкает Мадонну Рафаэль». Рафаэля. Это говорит Сальери. Не злодей Сальери, а мудрец Сальери. Или «так улетай же, чем скорее, тем лучше». Тоже афоризм чисто пушкинский. Так что тут проблема у Пушкина была решена достаточно сложно, но от нее, к сожалению, протянулись нити, она давала возможность для вот такого вот противопоставления и перенесения в реальную жизнь мифа, легенды, высосанные из пальца о том, что Сальери был так или иначе убийцей Моцарта, потому что у Пушкина он его отравляет. И, кстати, до наших дней дошли люди, которые уверены, что Моцарт был отравлен, если не Сальери, то масонами. Знакомая песня. Но современная медицина твердо установила, что Моцарт умер естественной смертью, и что Сальери, может быть, был не в лучших отношениях с Моцартом, но ничего похожего на ту какую-то безумную ненависть и травлю, которая изображена в фильме Формана, не было.
Слава, а как вы относитесь к музыке в фильму? Как она звучит?
Музыка,
как
слава она сделана богу, там? Музыка, слава богу, моцартовская. Существует легенда о том, что тот человек, который оформлял как бы эту музыку в фильме, получил за нее Оскара. Нет, такого не было. В тот год получил Оскара за музыку известный композитор Морис Жар. Мы его знаем главным образом как автора музыки незабываемой к «Доктору Живаго». В том году он ее получил за кинофильм «Путешествие в Индию». И он действительно в своей речи при получении Оскара сказал, что «мне повезло, что в этом году Моцарт не участвовал в конкурсе».
Да уж, пожалуй.
А мы покажем фрагмент из «Реквиема» Моцарта. Это та музыка, под которую идут титры в фильме. Оркестр под управлением Герберта фон Караяна, лейбл «Deutsche Grammophon».
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Марина Ефимова, Владимир Абаринов и Соломон Волков, режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Говорит «Радио Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарх.
Ну вот вы учитель с большим стажем. Скажите, сколько лет потребуется, чтобы система единого госэкзамена была, наконец, отлажена?
Вы знаете хоть одну систему в нашей стране, про которую вы могли бы дать спрогнозируемую какую-то оценку на несколько лет? Не готов.
Вот такая вот музыка, такая, блин, вечная молодость.
Как вам живется в России 21 века?
Хорошо, сейчас пенсия, хорошо, все хватает мне. Квартира есть, бабушке 82 года, ничего не надо мне.
Неплохо, если брать 20 век, то намного лучше. Мне сейчас 21 год, да. Дети перестройки туда-сюда, если вспоминать то время, как я рос, сравнивать у современных детей больше выбора. Если детям живется лучше, то мир идет к худшему.
Очень хорошо живется. Наша родина есть родина, и никак не можем изменить.
Да хорошо, конечно. Раньше можно было что-то наперед загадать, а нынче это уже не получается. Сегодня заработаешь, а завтра нет. Как-то неопределенность какая-то. А так вообще-то нормально.
Все отлично, все хорошо. Я воспринимаю жизнь вообще во всей красе. Мне нравится.
У меня все есть, что человеку нужно. Любовь, там, крыша над головой. Молодая молодость, там, листы падают. Разве не замечательно?
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7285. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».